Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы, которая называется «Давид или Авессалом». В прошлой передаче мы с вами остановились на рассмотрении Авессалома. Посмотрим теперь, чем закончилась авантюра Авессалома и как он погиб. И было сражение в лесу Ефремовом, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. Отсюда мы видим с вами, что Господь сражался за Давида. Господь все делал, чтобы Авессалом и все его сторонники погибли, потерпели поражение. Вторая книга Царств, глава 18, стихи 6 и 8. «И встретился Авессалом с рабами Давидовыми. Он был на муле, когда мул вбежал с ним под ветви большого теревинфа, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях теревинфа и повис между небом и землею, а мул, бывший под ним, убежал». Стих 9. Иоав, начальник войска Давида, сказал: «Нечего мне медлить с тобою», и взял в руки 3 стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на Теревинфе. Стих 14. «И взяли Авессалома и бросили его в лесу, в глубокую яму, и наметали над ним огромную кучу камней». Стих 17. «Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего». Стих 18. А если сравним это высказывание со второй книгой Царств, глава 14, стих 27, то там мы можем прочитать, что у него было 3 сына и 1 дочь. Вы представляете, какое вранье он о себе говорит? Но это тем более доказывает, что он является прообразом Антихриста, у которого детей не будет, не будет детей, и детищем сатаны. А теперь соберем из Писания максимум сведений об Антихристе и сравним с тем, что знаем об Авессаломе, что мы коротко здесь осветили. «И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них, то есть праздничные времена и закон, и они преданы будут в руки его до времени и времен и полувремени, затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Даниила, глава 7, стих 25-27. Поразмыслите, пожалуйста, над этим высказыванием. Быть может, вы раньше не видели в этом именно прообраз или сообщение пророчества на Антихриста. И далее. «Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силою, и он будет производить удивительные опустошения, и действовать, и губить сильных, и народ святых. И при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Даниила 8:20, 3-25 стих. Так что обращаю ваше внимание на книгу Даниила, которая является откровением Ветхого Завета. Очень много пророчеств, очень много откровений было дано Даниилу. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя. Даниила 9:27. Снова Даниила. «И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется, и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится, и о богах отцов своих он не помыслит, и не желание жен». Ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепостей на месте его будет он воздавать честь, и этого Бога, с маленькой буквы, идолом, которого не знали отцы его, он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чуждым богом, которые признают его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Даниила 11, стихи с 36 по 39. «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время, ибо тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих. А в Данииле было сказано «не руками». А здесь вот ясно теперь в Новом Завете. «Духом уст своих убьет и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». Второе послание Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 3 по 10. «Кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их». Тоже ясно. Это Откровение 11, стих 7, который кончит свидетельство, это два свидетеля. А этот зверь — это, опять же, Антихрист. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные агнчим, и говорил, как дракон». Откровение 13:11. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою». Откровение 19, стих 20. Итак, дорогие слушатели, мы имеем 8 мест Писания, в которых Антихрист, соответственно, представлен. Первое. Царем, имеющим власть в течение 3,5 лет, Даниила 7:25 по 27 стих, второе место царем наглым и искусным в коварстве, Даниила, глава 8, стихи 23-25, третье — опустошителем, Даниила, 9, стих 27. Четвертое — царем, вознесшемуся и возвеличившемуся по своему произволу выше всякого божества. Даниила, глава 11, стихи 36-39. Пятое — человеком греха, сыном погибели, противящийся и превозносящиеся выше всего, называемого Богом или святынею, беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Второе послание Фессалоникийцам, глава 2, стихи с 3 по 10. И шестой случай — зверем, выходящим из бездны, Откровение 11.7, и седьмое место — зверем, выходящим из земли, Откровение 13.11, и восьмое — зверем, который вместе с лжепророком будет Господом брошен в озеро огненное, горящее серою, Откровение 19, стих 20. Если мы эти стихи внимательно изучим и сравним с теми сведениями, которые мы имеем об Авессаломе, то обнаружим много общего. Начальник войска Давида, Иоав, добился у Давида, чтобы Авессалом мог возвратиться из Гессура в Израиль. Давид разрешил ему вернуться с условием: «Пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит». Второе царство, глава 14, стих 24. Это говорит о том, что до своего 30-летнего возраста, как и Иисус, он должен прийти к власти в 30 лет. Он останется среди людей незаметным и неизвестным. Антихрист останется незаметным и неизвестным. И я думаю, что он уже сейчас ходит по этой земле. Во всех слоях общества о нем не будут знать ни плохого, ни хорошего. Во второй книге Царств, глава 18, стих 18, читаем: «Авессалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он: нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего». Все усилия Авессалома были направлены на то, чтобы любой ценой стать царем Израиля, увековечить свое имя. Выше мы видим, что в пунктах 1, 2 и 4 об антихристе говорится как о царе. И он действительно на короткое время, как и Авессалом, станет царем в Израиле, но власть будет иметь над всеми странами мира. Авессалом говорит: «Нет у меня сына». А во втором царстве, глава 4:27, читаем: «И родились у Авессалома три сына и одна дочь». И это сообщение Писания не является противоречием, потому что Писание должно исполниться. В Данииле, глава 11:37, читаем: «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни жила, ни жен не уважит». Это говорит о том, что он не будет жить с женщинами, не будет иметь жены, поэтому не будет иметь детей. А если мы при внимательном чтении истории об Авессаломе сконцентрируем наше внимание на его хитрости, наглости и вероломстве, то увидим точный портрет антихриста, который Святой Дух дает в 8 выше приведенных местах Писания. Несколько слов следует еще сказать в отношении второй книги Царств, глава 18, стих 14. «Иоав сказал: нечего мне медлить с тобою, и взял в руки три стрелы и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на Теревинфе». Расправа людей с Авессаломом представляет большой интерес, так как на основании второго послания Фессалоникийцам 2 стих 8 и Откровение 19 стих 20 о суде над Антихристом и лжепророком у нас складывается другое мнение. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. И из Откровения: «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою». Теревинф символизирует в Библии силу и власть Бога, не путать с дубом. В русской Библии вместо теревинфа почти везде стоит слово «дуб». Это неправильно. Этим мы не достигнем той цели, которую хочет Господь нам здесь показать. Теревинф символизирует в Библии силу и власть Бога. Поэтому в том факте, что Авессалом запутался своими роскошными волосами в ветвях теревинфа, мы должны, согласно Даниила 9:27, видеть предопределенную Богом гибель опустошителя. В Данииле 8:25 Святой Дух подтверждает этот факт: «И среди мира погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен не рукою». Это значит, что Антихрист будет убит не руками людей, а самим Господом Иисусом, как мы это отметили во втором послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 8. Тогда почему Иоав вонзил в сердце Авессалома 3 стрелы? Это все-таки рука человека сделала? Эти 3 стрелы символизируют трехкратное осуждение Антихриста за 3 его основных преступления. В лице Иоава мы видим Божий народ, Израиль, выступающий обвинителем против Антихриста. Основными преступлениями Антихриста, вытекающими из выше приведенных 8 мест Писания, можно назвать: первое — преследование и истребление части остатка во второй половине 70-й седмины, насмешка и надругательство над всем Израилем. Смотри поступок Авессалома с 10 наложницами Давида, которые символизируют Израиль. Что сделал Авессалом? На крыше опозорил, вошел к ним и опозорил их, насмехался над всем Израилем. Второе — превозношение выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. 2 Фессалоникийцам, глава 2, стих 4. И третье. Но Антихрист будет не только превозноситься над Богом и всем, что является святынею, но и противиться Богу и вести против него активную борьбу. Описанием действий Давида и его отношений к окружающим людям я поставил себе цель показать слушателю любовь, милость и долготерпение нашего Господа Иисуса Христа к своему творению во время благодати, чтобы дети Божии глубже познали эти качества Иисуса, прониклись к Нему большей любовью, имели большую богобоязнь и в молитве больше воздавали подобающую Ему хвалу, честь, славу и благодарение. То, что Святой Дух символично показал нам в первой и второй книге Царств из жизни Иисуса, трудно описать просто словами. Трудно достичь в наших сердцах тех же чувств и благодарности Иисусу Христу без этих образных примеров. Поэтому Святой Дух и избирает в Ветхом Завете такой метод сообщения Евангелия своему народу. В этих сообщениях мы видим упорный труд и отцовскую заботу Господа о своем народе с одной стороны неверие, непослушание своеволей и неблагодарность Израиля с другой стороны. Очень много места уделяется в этих двух книгах Саулу, прообразу плоти Израиля, и Амалеку, прообразу язычников. Саул и Амалек противопоставлены Давиду и постоянно ведут против него борьбу, хотя в Ветхом Завете еще ничего не было известно о церкви Иисуса, но пророки подозревали о спасении душ по благодати, и, как читаем в 1 Петра глава 1 стих 10, занимались исследованием этого вопроса. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной им благодати. Почему Саул ведет против Давида такую жестокую и неослабевающую борьбу? Потому что и в детях Божьих мы видим эту борьбу против духа. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, чтобы вы не то делали, что хотели бы. Это Галатам 5:17. Именно это хочет Господь нам показать в этих двух книгах, 1 и 2 Царств. С человеком в плоти Господь не может достичь своей намеченной цели. Плоть непригодна для этих высоких целей, несостоятельна и на любом этапе может дать осечку. На такой риск Бог никогда не пойдет. Поэтому в своем плане спасения для вечности Бог избрал себе не плоть, а дух, который мы видим в Давиде, прообразе Иисуса. А так как плоть от этого не имеет, то Господь отринул Саула и избрал себе царя по сердцу, Давида. В лице Давида Господь уже тогда предлагает своему народу Израилю сделать выбор. Он пытается склонить сердца своего народа к Иисусу, который должен был прийти к ним в плоти. При этом Господь проявляет к своему народу величайшее терпение. Но как бы велико это терпение ни было, времени благодати придет конец. И тогда на основании своей праведности Господь вынужден будет судить мир. Судить этот безбожный мир. А теперь мы перейдем непосредственно к рассмотрению темы «Давид или Авессалом». Давида мы рассмотрели более-менее через трехкратное помазание, Авессалома тоже, как прообраз на Антихриста. Поэтому я и сделал заголовок «Давид или Авессалом». Этот выбор предоставляется каждому погибшему грешнику в настоящее время, во время благодати. Содержание нашего основного текста, вторая книга Царств, глава 19, стих 9, было временем правления царя Давида. Давид был Божьим мужем, мужем по сердцу Господа, воином и мужем веры. За спиной у него была очень оживленная и беспокойная жизнь. В ней он имел одновременно и победы, и поражения. Радость и печаль имели в его жизни теснейшие взаимосвязи. Как мы знаем, Авессалом был одним из его сыновей. Этот непослушный сын Авессалом хотел присвоить себе власть отца. Здесь прообразно в действиях Авессалома мы видим холодную аннексию, то есть насильственный захват власти, разрушительное действие, действие против Давида, действие против Бога. Печален тот факт, что многие израильтяне в те дни перешли на сторону Авессалома и поддерживали его в его злом намерении. Те, которые должны были ходить в подчинении и послушании Давиду, так как они во многом были ему обязаны, предали Давида. Так как они во многом были ему обязаны, они предали все-таки Давида. Эти израильтяне ожидали от руководства Авессалома лучших времен. Но эти прекрасные желания лучшего под руководством Авессалома не исполнились. Вместо того, чтобы получить мир, вместо того, чтобы получить благополучие и спокойную жизнь, Израиль потерял все. Израиль, в смысле северное государство, которое поддержали в основном Авессалома, и весь народ роптал, как мы читаем в нашем тексте, между собой и между коленами Израиля. Авессалом был возмутителем, бунтовщиком. Он не стоял под Божьим благословением, так как не искал Божьей воли. Через неестественную смерть он покинул этот мир. Он умер смертью всех длинноволосых, а мы с вами знаем, что это возмущение против Бога, когда мужчины носят длинный волос. Авессалом носил длинный волос, что является приметой сопротивления и восстания. Поэтому Господь допустил, что он был пронзен копьями, когда он висел на дереве, зацепившись своими волосами. Народ, который хоть и не перешел на его сторону, бездеятельно наблюдал его козни и упадок в стране под руководством Авессалома, наблюдал, как Давид, помазанный Самуилом по воле Господа, был изгнан. Господь совершил суд над Авессаломом и его приверженцами. Когда мы читаем эту историю, то мы в ней видим земную историю нашего Господа Иисуса, как и его изгоняли из этого мира, как против него постоянно роптали. В стихе 10 нашего текста читаем о том, что народ сам помазал Авессалома себе в царя, что именно и является признаком возмутителей. Обычно, если возмутители не могут нормальным образом прийти к цели, то они пытаются это осуществить запретным образом. Поэтому эти злые люди, вопреки Божьей воле, помазали Авессалома себе в царя. Они вообще не спрашивали Божью волю в этом вопросе. Она этих людей не интересовала, это Божья воля. Можно сказать, что вокруг Авессалома собрались отбросы израильского общества, его подонки. И вот после этого ужасного поражения, после разочарования в своих ожиданиях, которые народ пережил, мысли израильтян снова обратились к покинутому царю Давиду. Господь Иисус не напрасно носил имя «Сын Давидов». Благодаря этому имени мы можем лучше познать и понять его историю в Давиде, историю Иисуса в Давиде, этого сына Давидова, Иисуса. Плюс к этому Святой Дух дал нам в псалмах множество ситуаций из жизни Давида, где мы прообразно видим жизнь в плоти нашего Господа Иисуса, чтобы лучше понять его страдания. Этот народ вспомнил о спасающей руке Давида, о том, что Господь всегда был с царем. Именно в этом страшном поражении Авессалома народ убедился, что Господь не был на стороне последнего. Народ пришел в глубокое кризисное состояние, характеризуемое враждой, раздорами, ссорами, бранью. Таков результат глубокого духовного падения. И тут народ вспомнил снова времена, когда царь Давид был в их среде. Они вспомнили о том, как часто рука Давида освобождала их от опасного нашествия окружающих врагов. Об этом читаем во второй книге Царств, глава 19, стихи 9 и 10. «И весь народ во всех коленах Израилевых спорил, видите, ссоры, и говорил: «Царь избавил нас от рук врагов наших и освободил нас от рук филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над нами, умер на войне, Почему же теперь вы медлите возвратить царя? Вы медлите возвратить царя. На этом сегодня прервемся, продолжим в следующий раз.